Москве 19:07.
Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день» на волнах радио «Свобода». У микрофона Вероника Баде и Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Этот час начнет передача о русском языке от «А до Я» с рассказом об этимологии, то есть науке о происхождении слов. Программу подготовила Лиля Пальвелева.
Затем рубрика «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях художник-карикатурист Сергей Тюнин.
Далее программа Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви», ее герои – британский король Эдуард VIII и актриса Уоллес Симпсон.
А во второй половине часа программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
В конце часа передача «События недели. Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» писатель-публицист, в прошлом известный политик Юрий Болдырев.
Итак, примерно минут через 10 рубрика «Моя неделя», а час открывает «От А до Я» передача о русском языке. Ее подготовила Лиля Пальвелева.
В русском языке есть немало слов с прозрачной этимологией. К примеру, два корня – пар и воз и соединительный гласный «о» – образуют паровоз. Однако куда чаще происхождение слова затемнено. Здесь мы нередко имеем дело с восхитительными тайнами и неожиданными сближениями. Вот академик Андрей Залезняк обнаружил в древнерусской берестяной грамоте непривычное для современного уха имя «Алуча». Удивительно, но это производное от слова «олух». Бранное сегодня, прежде оно было уменьшительной формой вполне почтенного имени.
Имечко, надо сказать, выдающееся. Олух – это гипокористическое имя с гипокористическим суффиксом «ха», который часто вообще используется, какой-нибудь «ванюха» и прочее, ровно это же «ха», от более полного христианского имени. Какого? Олуферий.
Как это всегда бывает при образовании уменьшительно-ласкательной формы имен, часть звуков от этого «алуферий» отсеклась, часть преобразовалась за счет добавления суффикса, что тоже в русском языке дело обычное. Андрей Залезняк так выстраивает этот ряд суффиксов.
Ха, ше, эн. Там какой-нибудь Маня, Маша, Ванюха, Саша и так далее. Все решительно так устроены. Там Мария отсекается все, кроме Ма, и к Ма добавляются вот эти суффиксы. Ровно так устроены тысячи имен в русском языке. Олух. Это, кстати, вариант, который сейчас в современном языке ушел, а именно вариант без «а» конечного. Современный русский язык решительно предпочел эмоциональные варианты, окрашенные с «а». Ваня, Маша, Саша, Тата и так далее, чтобы кончалось на «а», независимо от пола. В древности не было этого ограничения, могли быть варианты с «а» или без «а». То есть могло быть какой-нибудь Петруха и Петрух. Олуха и Олух, Петруша и Петруш. Так вот, Олух – это очень типичное образование.
Это уж потом, утверждает исследователь, слово «олух» стало синонимом «дурачка», «простофили».
Бывает, что каким-нибудь именам не повезет, и они становятся символом какой-нибудь дряни.
Да так прочно, что только это значение и остается в языке. В истории с «олухом» имя собственное стало именем нарицательным. Но бывает и наоборот. Вот что рассказывает Ольга Соловьева, сотрудник Московского информационно-исследовательского центра «История фамилий».
Очень много фамилий было образовано от так называемых «мирских имен». Мирские имена – это те, которые давались человеку либо при рождении, либо как прозвище в более поздний период жизни человека. И уже его дети могли именоваться
по отцу. Петров,
да.
Сын. Но ведь существует достаточно большое количество фамилий, связанных с животными. Они-то откуда возникли, все эти Зайцевы, Сорокины и так далее?
Опять же, это все имена относятся к мирским именам. Для нас это сейчас звучит немножко странно, но, тем не менее, это имя было вторым именем после имени крестильного.
То есть это было что-то вроде клички?
Нет, это было просто второе имя, которое уберегало человека от нечистой силы. И чтобы нечистая сила не знала его настоящего крестильного имени, человека в миру называли совершенно любым словом. Поэтому были распространены очень имена и баран, и заяц, конь, береза, горшок, и мочало, и рогожа. Это все обычные мирские имена, которые нам сейчас воспринять достаточно сложно, но тогда это не было в диковинку.
Слово «медведь» с лингвистической точки зрения может показаться таким же простым, как «паровоз». Однако Игорь Добродомов, заведующий кафедрой общего языкознания Московского педагогического университета, обращает внимание на то, что некогда медведь было скорее псевдонимом, а не настоящим названием животного. Подлинное и тайное имя лишний раз произносить остерегались, чтобы страшный зверь не явился на зов.
В соответствии со старыми поверьями, слово, которым называется предмет, очень часто подвергаются запретам, чтобы не вызвать хищника на себя. Поэтому старое название медведя у нас заменено сравнительно новым – медведь. Но и это новое слово тоже подвергается запрету, и поэтому он и хозяин, и бурый. Наверное, видоизменением слова «медведь» являлось слово «мечка».
Мечка?
Мечка, да. Есть оно у болгар, у сербов сейчас, как основное название.
А почему произошло такое видоизменение?
Часто слова, ну вот как имена собственные, особенно «Иван», у нас же Ваня, Ванюша, Ванятка.
То есть мечка – это такой ласкательный вариант слова «медведь»?
Может быть, ласкательный, может быть, и не ласкательный.
Но сокращенный.
Да, это одна точка зрения. Есть другая точка зрения, что ему особая смышленность приписывается. И тот корень, который присутствует в глаголах «смекать», «намекать». Такое не очень ясное слово. Кстати, название «медведя» тоже интересно. Старое название, похоже, было на латинское «урсус». «Урсус» значит «медведь». Но запрет заставил придумать слово «медведь». «Медведь» состоит из двух частей. Первое «медв». Это второй вариант корня «мед», «медв», в прилагательном «медвяное» оно сохранилось еще. А вторая часть «ед», то есть современное образование было бы «медоед».
Но вот «мишка» в современном русском языке...
Это, наверное, новое слово, и вообще часто бывает, что одни слова сближаются с другими по разным случайным обстоятельствам. Некоторое созвучие потом приводит к тому, что слова перестают даже различаться.
То есть «мишка» как человеческое имя и обозначение «ласковое медведя» – это могло быть случайное сближение?
Скорее всего, так. Но, может, сближение – это не вполне случайное. Михаил Потапыч, Михаил Иванович он называется, так вроде уважительно. Ну, Потап тоже имя, но в нем какое-то топанье слышится. И с Иванычем, Иваныч отчество, это довольно часто прилагается к разным предметам, что этот предмет наш какой-то, привычный.
Подчеркивает Игорь Добродомов. Тему запрета продолжим вместе с директором Института лингвистики РГГУ Максимом Крангаузом.
Лингвисты давно заметили, что если вместо некоего неприличного, некорректного слова начинает постоянно использоваться некий эвфемизм, другое слово, которое кажется приличным и поэтому используется легко, то если ситуация вокруг этого слова не меняется, если явление остается табуированным, то и сам эвфемизм становится неприличным. Самый, наверное, яркий пример – это появление нового матерного слова в русском языке. Вместо матерного слова, начинающегося на букву «Х», известного, я думаю, всем слушателям, в качестве эвфемизма стало использоваться название буквы. Буква «Х», которую мы теперь называем «Х», в славянской азбуке называлась «Хер». Отсюда глагол «похерить», то есть просто зачеркнуть крестом, да, зачеркнуть буквой «Х». И вот через несколько веков, скажем, это слово становится таким же неприличным, как и то, которое оно заменяет.
Все приведенные в этой передаче примеры старинные, а то и очень древние. Но что же сегодня? Творческий потенциал языка не иссяк. По-прежнему появляются новые слова и обороты. Говорит Ирина Левантина, старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова.
Я нашла изумительное совершенно выражение. Знаете ли вы, что такое «на сложных щах»?
Ну нет, конечно.
Нет, вот не знаете. Я тоже не знала, узнала совсем недавно. Ну, это, конечно, такой сленг.
Современный.
Современный, молодежный и такой, скорее, московский. Вообще слово «щи», оказывается, в сленге имеет значение «лицо».
Лицо.
Лицо. А сложные «щи» или трудные «щи» – это лицо такое недовольное или высокомерное, или что-нибудь еще. Там широкий спектр. Я нашла в интернете массу употреблений. Человек рассказывает, например, о путешествии в Перу, как он забирается на пирамиду, то холодно, то жарко, ступеньки там. И дальше он поясняет, поэтому у меня на всех фотографиях трудные «щи».
Этимология этого выражения для меня туманна. Могу лишь предположить, что здесь сработала языковая память о кислых щах в их прежнем значении. Так назывался вовсе не суп, а напиток вроде кваса, действительно кислый, от которого и лицо можно было скривить.
Лилия Пальверева представила очередной выпуск своей программы «От А до Я».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Воскресный цикл «Свободный день» продолжит рубрика «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях художник-корректурист и главный художник журнала «Веселые картинки» Сергей Тюнин.
Неделя была очень интересная. То, что меня лично касается, я с большим удовольствием сходил на выставку художника Владимира Мочилова. Он рисует шаржи. Наверное, многие видели. Его вот сделали академиком, действительно академиком после этого. Он такой международный художник, замечательный. Потрясающие шаржи, их огромное количество. И на деятелей культуры, на политиков, и замечательные иллюстрации к сказке Шарля Перро «Мальчик с пальчик», который в таком стиле Доре.
А какие шаржи на вас больше всего впечатление произвели?
Больше всего мне понравился «Принц Чарльз» со своей супругой. Ну, это просто удачный получился. Ну, там все, и Шевчук смешной, и Алла Пугачева, и Собчак, Ксения Собчак с своим тяжелым подбородком. В общем, он немножко такой даже злой временами, внешним данным своих персонажей. Но они все сделаны с любовью, тем не менее.
А вот в вашей жизни что-то на этой неделе произошло? Как у вас там в журнале дела?
Ну, в журнале у нас тоже очень все хорошо, потому что должны скоро вручать нам премию за журнал, посвященный году ребенка. Мы заняли первое место, оставив позади всех, кто стремился тоже хорошо осветить эту тему. Это, в общем, предмет гордости. Такой журнал «Веселые картинки», я хочу напомнить. Ну, нам и карты в руки, мы уже 50 лет занимаемся этим, поэтому неудивительно, что опыт все-таки оказался на высоте.
Культурные какие-то впечатления, помимо выставки, были у вас, скажем, какие-то прочитанные книги, фильмы, спектакли?
Поскольку я художник, я должен сейчас сказать, что прошла выставка, историческая выставка, 75-летие мозга Московского союза художников. Она была в манеже, весь манеж занимала. Ну, я тоже участвовал в этой выставке с своими карикатурами. Но это всегда интересно, потому что здесь представлено ведь не только то, что сделано там в этом году, 75-летие, там были представлены и эскизы к майоликам на станции метро Маяковская, и в то же время совершенно новые работы. И впервые было такое явление, как скульпторы прямо лепили вживую. В данном случае там балерина стояла как модель, и скульпторы ее лепили, рисовали, и это было такое очень замечательное представление. А карикатуристы рисовали всех желающих, прохожих, желающих, даже и не желающих, аттракцион, в общем.
А к Новому году как готовитесь вы или ваш журнал?
Ну, вы знаете, в журналах Новый год уже давно все сделано, прошло, только ждут, когда это выйдет уже готовая продукция. Там и стихи, и загадки, и Деда Морозы, веселые картинки, одним словом.
Художник-корректурист Сергей Тюнин, гость рубрики «Моя неделя».
Воскресный цикл «Свободный день» продолжает программа Марьяны Разумановой «Короткие истории о любви».
Короткие истории о любви. Эдуард VIII и Олис Симпсон. Наследный принц Уэльский Эдуард и американка Олис Симпсон
были знакомы уже более 5 лет, когда 20 января 1936 года скончался британский король Георг V, и принц был провозглашен монархом. Уоллес в это время еще формально состояла во втором браке. Судя по фотографиям, ее никак нельзя было назвать красавицей, но темперамент, острый ум и обаяние привлекали многих мужчин. На следующий день после смерти отца Эдуард вызывающе нарушил протокол. За провозглашение манифеста о своем вступлении на престол он наблюдал в сопровождении миссис Симпсон. Почти сразу стало очевидным, что новый король хочет жениться на своей возлюбленной. Это желание в британском обществе было воспринято очень болезненно, рассказывает специалист по истории Британии Кирилл Кобрин.
Матримониальный вопрос в британской монархии исторически стоял очень остро. Ну, я уже не говорю о том, что одно из важнейших событий британской истории, английской истории, реформация началась с отказа римского папы развести Генриха VIII, известного тем, что у него было 6 жен, с очередной из жен, когда он хотел вступить в новый брак. Генрих VIII обиделся на римскую католическую церковь и начал реформацию, которая завершилась формированием, созданием англиканской протестантской церкви, и в этом нерв английской истории 16 и 17 веков, да и дальнейшей истории тоже. Так что вопросы, связанные с браком, всегда стояли очень и очень остро. Елизавета английская, Великая Елизавета, которую называли Elizabeth Virgin, Елизавета девственница, то есть она не выходила замуж никогда, у нее было огромное количество любовников, но, конечно же, ей никогда в голову не приходило выйти замуж за одного из своих избранников.
В 30-х годах прошлого века аристократический слой британского общества по инерции жил по викторианским законам, продолжает Кирилл Кобрин.
Мы знаем это время в основном по книжкам и по гениальным британским сериалам. Ну, прежде всего, это «Дживс и Вустер» по романам Вудхауза, как раз действие происходит в 20-е и особенно в 30-е годы, и по многочисленным экранизациям романов Агаты Кристи о Эркюле Пуаро. И вот если мы даже проанализируем все, что там показано, то мы увидим, что там есть как бы 2 пласта жизни. Один пласт жизни, действительно живущий по викторианским законом, ханжеские, жесткие правила. Столкновения с этими правилами как раз вызывают либо комический эффект у Вудхауза и в сериале «О Дживсе и Вустере», либо, наоборот, детективный, криминальный эффект. Надо кого-то убить, чтобы сломать эти правила у Агаты Кристи. А есть другой мир, мир пролетариата, мир среднего класса, который живет уже совершенно по другим законам. И вот здесь история с Эдуардом VIII продемонстрировала, что, с одной стороны, монархи действительно люди, они хотят частной жизни, они хотят счастья в этой самой частной жизни, но, с другой стороны, правила Виндзорской династии и правила аристократии и правящего класса британского таковы, что просто так нарушать их нельзя.
Находившиеся у власти консерваторы во главе с премьер-министром Стэнли Болдуином твердо заявили Эдуарду VIII, что Уоллес Симпсон не может быть ни британской королевой, ни даже марганатической супругой короля.
Понятно, что после английской революции 17 века и особенно после так называемой славной революции конца 17 века, когда в Англии сформировалась конституционная монархия, конечно же, политику определяет правительство, которое, в свою очередь, определено составом парламента. И, безусловно, у династии очень много прав. Конечно, быть британским монархом не только почетно, но и отчасти, конечно, приятно. Но это накладывает очень жесткие правила на поведение. И здесь уже, конечно, интерес династический превращается в интерес государственный. Сохранение основ государства. И, конечно, кто должен следить за сохранением основ государства? Конечно же, правительство.
В этом столкновении монарха с премьер-министром можно увидеть параллели с тем, что произошло в Великобритании 60 лет спустя. Речь идет о гибели принцессы Дианы.
Тогдашний премьер-министр, уже лейборист Тони Блэр, он фактически заставил Елизавету II придать похоронам принцессы Уэльской тот характер, который эти похороны приобрели, в конце концов, с участием поп-звезд и так далее, что было совершенно неприемлемо. Так что в 1936 году консерваторы заставили британского монарха поступать согласно правилам, а в 1997 году лейбористы заставили британского монарха, королеву, поступать уже совершенно по иным правилам. Это показывает на самом деле, кто правит этой страной.
Итак, в сложившихся обстоятельствах Эдуард VIII мог либо отказаться от идеи брака, либо жениться на Уоллес против воли кабинета министров, что привело бы к отставке правительства, либо отречься от престола.
Король выбрал отречение. В ночь на 11 декабря 1936 года он выступил с радиообращением к нации, в котором сказал:
«Я посчитал невозможным нести тяжелое бремя ответственности и исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую я люблю».
Обсуждение вот этих матримониальных дел в британском парламенте, особенно в палате общин, оно, конечно, бы способствовало падению престижа самой британской монархии. А время было довольно тревожное, особенно с внешнеполитической точки зрения. Это 36-й год, это 3 года до начала войны. И вот, мне кажется, вся совокупность вот этих вещей привела к тому, что он был вынужден уйти.
Свадьба Эдуарда и Уоллес состоялась 3 июня 1937 года. Несмотря на добровольное отречение, отношения бывшего короля с монаршей семьей были испорчены. Новобрачные, ставшие герцогом и герцогиней Виндзорскими, были вынуждены жить в изгнании во Франции. Кирилл Кобрин.
Британский монарх, помимо того, что он является правителем страны и содружества тогда, он является еще главой англиканской церкви. Это тоже очень важно, потому что главой англиканской церкви является не архиепископ Кентерберийский, а именно британский монарх. Это значит, что он своим поступком и вот этим своим поведением он дискредитировал не только монархию, да, но еще и церковь. А церковь в Великобритании англиканская является государственным учреждением. Поэтому, конечно, проще всего, чтобы этот человек просто на глаза не попадался. Если он действительно сделал выбор в пользу частной, счастливой семейной жизни, хорошо, но тогда ты не должен мешать вековечным устоям и британской монархии, и британского общества.
Справедливости ради, надо отметить, что серьезной причиной напряженности в отношениях Эдуарда с британским правительством и новым королем, своим братом Георгом VI, стали политические взгляды бывшего монарха. Накануне войны Эдуард открыто симпатизировал нацистскому режиму в Германии, встречался с Гитлером. Про Уоллес Симпсон ходили упорные слухи, что еще до романа с Эдуардом она состояла в любовной связи с Риббентропом, в бытность его германским послом в Лондоне, а потом поддерживала связи уже деловые, передавая ему секретные сведения. Это так и не было подтверждено архивными документами, но известно, что секретная служба MI5 к подобным слухам отнеслась очень серьезно. В августе 40-го года терпение Лондона лопнуло, и Эдуард был назначен губернатором Багам, где, кстати, очень много сделал для борьбы с бедностью. После Второй мировой войны Эдуард и Уоллес вернулись в Европу и вновь поселились во Франции. Герцог Виндзорский Эдуард умер в мае 1972 года. Его жена, герцогиня Виндзорская Уоллес, пережила супруга на 14 лет. Оба похоронены во Фрогморе, неподалеку от Виндзора. Короткая история любви. Эдуард VIII и Уоллес Симпсон.
Программу «Короткие истории любви» подготовила Марьяна Арзуманова. В Москве 19:30. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня проходит суд над 4 активистами оппозиции, задержанными в пятницу в ходе санкционированного пикета против фальсификации итогов выборов в Госдуму. Екатерине Кушнир, запрещенной национал-большевистской партии, присудили штраф в 2000 рублей за неподчинение требованиям сотрудников милиции участия в несанкционированном пикете. Сергей Константинов из Калининграда по тем же статьям приговорен к 15 суткам ареста и штрафу в 1000 рублей. Сообщается, что сразу после вынесения приговора он был жестоко избит сотрудниками милиции. Правительство Украины заново расследует причину аварии на шахте имени Засядько в Донецкой области. Об этом заявила новый премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая сегодня встретилась с семьями погибших горняков. В Узбекистане оппозиционеры и правозащитники объявили, что состоявшиеся в воскресенье президентские выборы не были ни свободными, ни честными. В стране нет официально зарегистрированных оппозиционных партий. Практически никто из обозревателей не сомневается, что победу одержит нынешний президент Узбекистана Ислам Каримов, который находится у власти уже 18 лет. Саудовской Аравии арестованы 28 человек, подозреваемых в связях с Аль-Каидой. Аресты были произведены одновременно в разных городах. Все арестованные, кроме одного, саудовские граждане. Премьер-министр Италии Романо Проди провел в Кабуле переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем и командующим войсками НАТО в этой стране Дэном Макнилом. Проди прибыл в Афганистан вслед за лидерами Франции и Австралии, которые обещали активную помощь в стабилизации обстановки в стране. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт категорически отверг возможность перемирия с палестинским радикальным движением «Хамас». В последнее время поступали сообщения о том, что лидеры «Хамаса» хотели бы заключить с Израилем перемирие. По словам Ольмерта, это возможно только при соблюдении ряда условий. Одно из них – отказ «Хамаса» от насилия.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 9 в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях писатель-публицист Юрий Болдырев.
Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным, вы сможете по телефону прямого эфира 8 800, напомню, 200 ровно 2212.
Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
У микрофона всепроникающей свободы Дмитрий Савицкий. По традиции, сегодняшние 9 минут джаза принадлежат Рождеству, а значит, духовным песнопениям, spirituals и gospels. Что ж, поделим это праздничное пространство между Махалией Джексон и Луи Армстронгом.
Jesus say, come unto me, I am the way. Keep your hand on the plow, oh Lord. When my way get dark at night, know the Lord will be my light. Keep your hand on the plow, oh Lord. Oh Lord, oh Lord, keep your hand on the plow. Talk about me as much as you please. Before you talk, I'm gonna stay on the knee. Keep your hand on the plow, oh Lord. When I get to heaven, go sing and shout. Be nobody that'll put me out. Keep your hand on the plow, oh Lord. My rope gonna fit me well. Tried it on at the gates of hell. Keep your hand on the plow, oh Lord.
Your hand on the plow. Держись за плуг. Этот spiritual сначала носил укороченное название «Держись», «Hold on». Махалия Джексон, ноябрь 54 года, Нью-Йорк. Профессор Хорас Кларенс Бойер считает, что это, цитирую, наиболее трогательный spiritual, аранжированный Махалией Джексон под gospel. В чем же разница между этими духовными песнопениями? Госпел буквально «благая весть», «Евангелие» на английском. Это современная форма духовного песнопения черных американцев, более живая, более свингующая, близкая к джазу форма. Отличие госпела от более ранних spirituals в том, что spiritual был ближе к европейской музыке и к песнопениям белых прихожан. Можно сказать и по-другому. Блюз, к примеру, это светская, секулярная форма духовных песнопений.
Now it rained 40 days and 40 nights without a stopping. Noah was there when the rain started dropping. He was so very busy, 'cause the rain wasn't stopping, that he couldn't hear the angels when they moaned.
Brothers, now didn't it rain?
Children, children,
my
darling.
Didn't it rain?
40 nights you couldn't see. Some climbed a mountain, some climbed a tree. Some were busy roaring, shouting, no, rescue me. That he couldn't hear the angels when they moaned.
Sisters, now didn't it rain? The people was going from door to door, crying, oh no, why don't you take on some more? But he had the windows locked, so they beat on the door, and he couldn't hear the angels when they moaned.
Brothers, now
didn't it rain? Не лил ли дождь? Традиционный спиричуал Сачмо и хор Сая Оливера, запись 58 года, винил на 33 оборота, знаменитый диск «Louis and the Good Book», типичный для духовных песнопений пересказ Библии, в данном случае «Великого потопа» и «Ноевого ковчега». Это единственная пластинка Армстронга, целиком посвященная духовным песнопениям. Как пишет один из историков джаза, Армстронг утверждал, что он был воспитан в духе баптистской церкви, но он носил на шее на цепочке звезду Давида, Магендовит и был в дружеских отношениях с папой римским. В отличие от Махалии Джексон или ансамбля «Золотые ворота», Армстронг оставляет обязательную серьезность и исполняет песнопения радостно, а порою с доброй толикой юмора, с неизбежной в его случае теплотой. Вот наглядное сравнение. «Didn't it rain» – Махалия Джексон и Mildred Falls Trio, август 58 года, Нью-Йорк. Just listen, it's raining.
Some moaning, some groaning, some groaning. Если у Сачмо практически пересказ Библии, эдакая дедушкина на сон грядущая сказка, у Махалии Джексон все держится на завораживающем ритме. Нетрудно догадаться, откуда взялся рок-н-ролл. Под занавес еще одна библейская легенда про трех отроков – Анания, Азария и Мисаила, брошенных Навуходоносором Вавилонским в огненную печь. Песню эту, ставшую госпелом, кроме Армстронга, исполняли среди джазменов Бенни Гудман, Грэнт Грин, Билл Хоулман, Саня Роллинс, Кей Стар, Фил Харрис, Джек Ти Гарден и многие другие. Shadrach.
There was three children from the land of Israel, Shadrach, Meshach, Abednego. Took a trip to the land of Babylon, Shadrach, Meshach, Abednego. Nebuchadnezzar was the king of Babylon, Shadrach, Meshach, Abednego. He told everybody we hear the music of the trombone. And he told everybody we hear the music of the clarinet. You must fall down and worship the idol Shadrach, Meshach, Abednego. But the children of Israel would not bow down. Shadrach, Meshach, Abednego. Couldn't fool me the golden idol Shadrach, Meshach, Abednego. I said you couldn't fool me the golden idol Shadrach, Meshach, Abednego. But the Lord sent an angel with the snow-white wings down in the middle of the furnace.
talking to the children about the power of the gospel.
Shadrach, Сачму и ансамбль Сая Оливера. Запись 58 года. В английском переводе Библии сохранены вавилонские имена Анания, Азария и Мисаила. За сим мне остается пожелать вам радостного Рождества, а Новым годом мы займемся на следующей неделе. Подкаст «9 минут джаза» вы найдете на сайте swobodanews.ru. Всех благ, аржуар, бай-бай.
Вы слушали программу Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
И мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». В эфире программа «События недели. Особый взгляд». Рядом с нами в студии «Радио Свобода» писатель-публицист Юрий Болдырев. Юрий Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сейчас Алексей Кузнецов познакомит нас с кратким обзором «События недели».
Писателю и правозащитнику Владимиру Буковскому отказано в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его на пост президента страны. В ЦИКе обосновали решение тем, что Буковский последние 10 лет не жил в России постоянно и имеет вид на жительство в Великобритании. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала инициативные группы лидера СПС Бориса Немцова, экс-премьера Михаила Касьянова и главы Демократической партии Андрея Богданова. Еще три кандидата выдвинуты партиями, прошедшими в парламент. Это Дмитрий Медведев, Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский. Компартия России провела в субботу всероссийскую акцию протеста против фальсификации парламентских выборов, прошедших 2 декабря. В Москве прошла акция в поддержку корреспондента журнала «New Times» Натальи Марарь, которой запрещен въезд в Россию. Она до сих пор не получила официальных разъяснений. В редакции связывают это с профессиональной деятельностью журналистки. Координатор оппозиционного движения «Оборона» Олег Козловский в четверг был задержан при выходе из дома и силой доставлен в воинскую часть. Московская хельсинская группа и оппозиционные организации выступили с требованием немедленного его освобождения. Козловский не годен к службе из-за проблем со здоровьем. ЕС и США заявили, что возможность решить вопрос о Косове путем переговоров исчерпана. Совет Безопасности ООН на заседании в среду не смог найти компромиссное решение. Руководство Косово намерено в ближайшее время объявить об отделении от Сербии в одностороннем порядке. Москва и Белград настаивают на продолжении переговоров. В полночь с четверга на пятницу в Шенгенскую зону вошли еще 9 стран Европейского Союза. Контроль на границах между Чехией, Словакией, Словенией, Польшей, Венгрией, тремя балтийскими государствами, Мальтой и остальными членами Евросоюза упразднен. Американский журнал «Таймс» назвал человеком года российского президента Владимира Путина, проявившего, по мнению редакции, исключительные организаторские способности в руководстве страной, которую он принял в состоянии хаоса и привел к стабильности.
Это был краткий обзор важнейших событий недели. Напомню, 8 800 200 ровно 2212, телефон нашего прямого эфира. Позвонив по этому номеру, можно ответить на вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным, и задать вопросы нашему гостю Юрию Болдыреву. И к Юрию Юрьевичу я обращаю тот же вопрос. Главное событие или события недели?
Ну, наверное, самое тревожное – это то, что происходит вокруг Косово, да? И вот это вот происходит не только последнюю неделю, и постоянно висящее в воздухе и в эфире идея о том, что вот-вот сейчас провозгласят, потому что Совет Безопасности ООН зашел в тупик, компромисс не найден, при том, что, скажем, между Китаем и Тайванем компромисс тоже никак не найден, но никто не собирается признавать.
Все же он более найден, чем в случае с Косово, мне кажется.
Он, да нет, я думаю, что дело в другом. Дело в том, что здесь в данном случае, вот это тот случай, когда я абсолютно разделяю позицию руководства нашего государства, мне кажется, создается чрезвычайно опасный прецедент, последствия которого могут быть действительно и прецедентом, и очень опасным прецедентом. А если говорить о хорошем, конечно, я по-хорошему завидую европейцам, что они объединяются, они продолжают объединяться, они продолжают стирать границы. Вот нам с белорусами, к сожалению, по многим, в том числе совершенно необъективным, сугубо субъективным причинам, к сожалению, этого не удается.
Ну, это возможное будущее совместного государства России и Белоруссии действительно под вопросом, особенно после визита президента России в Минск, на прошлой неделе он состоялся, и достаточно странно, что не было громких официальных комментариев, если не считать некоторые довольно хлесткие газетные публикации. У вас не сложилось впечатление, что это была какая-то неудачная попытка разделить полномочия, будущую власть и какие-то такие вот сугубо частные проблемы.
К сожалению, мы живем в неидеальном мире, в котором для подобных абсолютно необходимых решений основные препятствия действительно носят сугубо субъективный характер. И главное препятствие, конечно, это вопрос распределения ролей между теми, кто наверху у нас, и теми, кто наверху у них. Это первое. А второе, есть, конечно, и сугубо действительно объективное препятствие. Все-таки, как ни крути, как ни относись к режиму Лукашенко с точки зрения прав, свобод, открытости и так далее, но социальная политика в Белоруссии, тем более если соотнести с возможностями Белоруссии, и социальная политика России – это просто два разных полюса. В этом смысле Белоруссия несопоставимо ближе к Европе, то есть в этом смысле, в смысле социальной политики Беларуси – это цивилизация, а мы в смысле социальной политики – абсолютное варварство. И, конечно, с одной стороны, мы должны мыслить там какими-то вековыми категориями, что ради решения глобального вопроса можно пойти на любые компромиссы. Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что если вот просто в лоб провести референдум, я допускаю, что белорусы вполне не согласились бы заменить свою социальную политику на нынешнюю российскую.
Юрий Юрьевич, на этой неделе окончательно, похоже, сформировался список кандидатов в президенты России. Как бы вы прокомментировали отказ в регистрации, который получил известный правозащитник Владимир Буковский?
Вы знаете, я, к сожалению, здесь не вполне компетентен. Я не в курсе, действительно ли наличие вида на жительство за рубежом и то, что человек не проживает последние 10 лет, является основанием для отказа. Я просто этого не знаю. То есть, если этот отказ действительно незаконен, не мотивирован нормой закона, то это, конечно, бред и абсурд. Бред и абсурд потому, что, в общем-то, никакой опасности для, ну, для власти имущих, наличие или отсутствие такого кандидата, как Буковский, в общем, никаким образом на самом деле не представляет. Поэтому здесь два варианта. Либо действительно это нарушение действительно буквы закона, если так, то что делать? Вот. Если же буква закона не нарушена, а просто странное проявление произвола, то это просто глупое проявление произвола. Но еще раз подчеркиваю, я некомпетентен, я не знаю, действительно ли буква закона такова.
Мне кажется, что действительно там закон нарушен, просто пытались эту позицию закона оспорить его сторонники.
Ну, если буква закона нарушена, тогда ни о каком произволе примет к данному случаю говорить неуместно. Вот, буква закона есть буква закона, и, в общем, я могу сказать, что я знаком с большим количеством примеров и принятие решения об отказе в регистрации, скажем, кандидатам в губернаторы, в связи с тем, что они не проживали, скажем, последний год в том или ином регионе и так далее. И с массой случаев, когда такие нормы специально вводились буквально перед самыми выборами в том или ином регионе, в том числе для того, чтобы пресечь возможность тому или иному кандидату. В данном случае понятно, что эта норма вводилась никоим образом не персонально против Буковского, если она введена.
Это норма, носящая... Норма,
да, нет, в Конституции этого точно нет.
Ну, вот, как бы по духу.
Но по духу, в общем, норма вполне имеет право на жизнь. Нужна она или нет? Ну, наверное, особенно не нужна. Представляете себе, что народ такой ребенок, что он вдруг, сломя голову, начнет, как литовцы, да, голосовать именно за американцев, да. Но там другая ситуация. Там люди оторвались от этого полюса и рванули к тому. И вполне естественно голосовали буквально за представителей, даже не просто за своих родных, а за представителей того полюса. У нас ситуация совершенно другая. У нас, мне кажется, нет не то, что никакой опасности, никакого шанса на то, что люди проголосуют за человека, длительное время проживавшего за рубежом.
Ну, то есть шансов у Буковского, на ваш взгляд, не было вообще, даже если бы он был...
Может, Буковский прекрасный человек, может быть, он замечательный президент был бы, я вполне все это допускаю, но, как я представляю себе наше общество, никаких шансов у человека длительное время, живущего за рубежом, у любого человека, стать президентом России при любой свободе выбора в обозримой перспективе не вижу.
А склонны ли вы вообще рассуждать о перспективах вот шестерки кандидатов, которые официально утверждены: Борис Немцов, Андрей Богданов, Михаил Касьянов, Дмитрий Медведев, Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский? Ну уж последняя фамилия, не знаю, насколько серьезно воспринимается сегодня.
Вы знаете, меня многие спрашивали, как я отношусь вот к выдвижению ставленника нынешнего режима, да, вот, к выдвижению, причем не только партии власти, но и поддержки страны «Справедливой России», в составе списка, который я баллотировался в Петербурге, и поддержки еще двумя партиями, набравшими небольшое количество голосов. Мой ответ очень простой, что это результат парламентских выборов. практически, вот я участвовал в выборах на стороне левых сил, да, компромиссной, но левой силы, да, «Справедливая Россия», в сумме левые по стране набрали всего 20%. Ну, фальсификации, там какие-то странные игры с крепительными талонами, можно про все это говорить, но если бы у народа была воля этого не допустить, то этого бы ничего не было.
То есть поэтому слишком мал процент.
Совершенно однозначно можно сказать, что решение принято еще на предшествующих выборах. Почему не только партия власти, а другие партии присоединились к этому или пытались даже быть инициаторами, это понятно, потому что они все партии компромиссные. Вот, и в условиях, когда находишься в таком меньшинстве, ну, наверное, все стремятся иметь какой-то доброжелательный контакт с будущим президентом. А что будущим президентом будет избран тот, вот в рамках нынешней ситуации, кого просто сверху предложат, ну, чрезвычайно велика вероятность.
В Москве прошла акция в поддержку корреспондента журнала New Times Натальи Морель, который запрещен въезд в Россию, и редакция связывает это с ее профессиональной деятельностью. Как бы вы прокомментировали эту ситуацию?
Вы знаете, я читал ее статьи. Насколько я понимаю, это достаточно жесткие статьи, не то что критикующие, а вскрывающие крайне неприглядные там вещи в деятельности нашей власти. Что я могу сказать? Что всякий человек, который занимается подобной деятельностью, рискует. Всякий человек, занимающийся подобной деятельностью, действительно может встречаться с какими-то действиями власти, в том числе весьма произвольные в его отношении, в нашей стране, в которой, в общем, никакой демократии, с моей точки зрения, всерьез говорить даже неуместно, да, сегодня. Вот. В отличие от ситуации с Быковским, с которым, как мы выяснили, все-таки есть норма, да, применительно к Наталье Морель, как я понимаю, нет какой-то нормы закона, которую она нарушила или которую бы ей инкриминировали. В данном случае просто речь о том, что во всех сферах жизни, какой бы мы ни коснулись, сегодня наша власть имеет возможность осуществлять произвол и, в общем, никаких а. рычагов и механизмов в руках общества, а б. никакой воли общества в принципе произволу противостоять. Вот мы узнали, что какого-нибудь Сидорова обидели. Нехорошо, незаконно, неправильно. Вот у общества в этом смысле нет никакой воли пытаться это пресекать и бить власть по рукам. То есть мы сейчас... демократия – это даже не институт, это прежде всего состояние общества. Мы не живем сегодня в демократическом обществе, которое считало бы нужным прислушаться, приглядеться, сказать, неважно, мораль хорошая, пишет плохое, права она или не права, но если ее права нарушены, мы их защитим. Вот. В нашем обществе нет в принципе. Может быть, есть какие-то там 1-2% населения, которые с ней солидарны и сочувствуют. Но, по большому счету, общество абсолютно не реагирует на подобные вещи.
А почему, как вы думаете?
Ну, вы мне задали самый сложный вопрос.
Ну, ваше мнение.
Я что-то тоже задумался.
Да, да. Я вижу по выражению вашего лица, я заговорил о самых грустных и тяжелых вещах. Это не значит, что на нашем обществе всегда можно поставить крест. Давайте будем оптимистами и скажем так. Наше общество переживает такой период. Будем, ну, знаете, один наш великий философ, к сожалению, уже ушедший от нас, Александр Панарин, как-то сказал так. В России что-то возможно в случае, если придет новое поколение, несущее с собой вместо нынешних гедонистических любые иные ценности. Какие-нибудь, ну, может, не точно я процитировал, какие-нибудь иные ценности. Я думаю, что, в общем, мы действительно впали в такой вот период такого какого-то яростного потребительства, яростного расталкивания друг друга локтями, полного отсутствия солидарности в обществе. В таком обществе демократии действительно быть не может. Может быть, следующее поколение как-то критически переосмыслит вот этот наш опыт, наше падение, в общем-то, и морали, и солидарности, и совершит какой-то новый рывок.
Может, это, так сказать, отрыжка советского строя, когда, собственно, с потреблением было все крайне скверно?
Вот, знаете, я не склонен не столь жестко постулировать, что 70 лет советской власти, да, не столь жестко осуждать тех, кто так считает. Я думаю, это следствие всей предшествующей истории, и в том числе нашей новейшей истории, когда мы радостно согласились с тем, что грабить свое государство – это хорошо, потому что это не наше. Оно наше и не было. А потом удивляем, что, пограбив государство, дальше начинают стричь и доить нас. Да? А мы каждый все-таки рассчитываем на то, что вот мы лично как-то сохранимся, нас не тронут, мы сумеем выкрутиться. Вот это состояние общества. В рамках этого состояния общества рывок невозможен.
Еще ведь можно вспомнить, что, по-моему, 150 лет не прошло, как рабство было формально отменено в Российской империи. И это тоже, между прочим, традиция, никуда не денешься.
Вы правы.
Она, конечно, давняя, но
она была. Я прошу прощения, а не столько же лет прошло с отмены рабства в США?
Да, действительно.
Не говоря уж о том, что в «Грозде гнева» описано почти то же самое рабство в 30-е годы в США.
Я согласен, но то у есть... США не было другого опыта, опыта уже 20 века. Там рабство иной раз было посильнее.
Вот поймите, я не склонен с вами спорить, я лишь говорю честно, что вопрос такой степени сложности, столько концепций на эту тему разработано, опубликовано. И главное, что принятие ни одной из этих концепций не дает нам выхода вперед, что делать вперед. Когда не знаешь, что делать, живи по совести и просвещай людей, насколько можешь.
Это верно. Я бы вернулся к вопросу о Косово.
Да.
Все-таки вы назвали это событие важнейшим на неделе. Я, в принципе, с вами склонен соглашаться. Ну, а здесь что делать? Вот какие тут возможные пути развития? Понятно, что возможно очередной возможен взрыв ненависти, военная какая-то стычка, хотя мне почему-то кажется, что ее все-таки не будет.
Вы знаете, ну, опять же, универсального решения на эту тему никто не знает. Но я бы делал то же, что делают многие-многие десятилетия и в Испании с басками, и в Великобритании с Северной Ирландией. Я не буду приводить все известные там примеры. То есть искать компромисс, мирить, создавать институты и механизмы совместной жизни, но не разрывать единое государство, тем более, если речь идет о перспективе вступления этого единого государства в Европейский Союз. Тем более, ни в коем случае его не разрывать. Дело в том, что ведь, конечно, вот те, кто делает карьеру, я подчеркиваю, те, кто делают именно карьеру, на, у нас в последнее время это стало модно, выступать на самых первых телеканалах и клеймить Америку, я не говорю о том, что Америка хорошая, выступая на радио «Свобода», я говорю о том, что мне многое саму там не нравится, я считаю по ряду вопросов США и противника, конкурента России. Но те, кто делают на этом карьеру, они с радостью скажут, что делать ради того, чтобы закрепить там навсегда базы США. Но не надо так делать, военные базы США, что это государство не Косово, а военные базы США в таком виде. Так делать не надо. А как делать надо, я уже сказал.
Будем надеяться, что это все оправдается и получится.
Спасибо большое, Юрий Юрьевич. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал писатель и публицист Юрий Болдырев.
Ну, а мы на этом завершаем воскресный цикл передач «Свободный день». Над ним работали журналисты русской службы «Радио Свобода», продюсеры Наталья Фаинская и Дмитрий Налитов, инженер эфира Юрий Семенков, координатор Белла Калоева, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов.
Сразу после выпуска новостей повтор программы «Лицом к лицу». Гость «Радио Свобода», председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу Геннадий Горбунов. Ведущий Карен Агамиров. Следующий повтор в понедельник в 4 утра.
Всего вам самого доброго. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю еще процессы.
Я верю, что процесс очищения Украины не обратим.
Я думаю, что сегодняшнее событие углубит политическую нестабильность и приведет к дальнейшей
конфликте. Максимальное наказание по данной норме Уголовного кодекса составляет...
Освоение южно-русского месторождения служит ярким примером эффективного российско-германского
партнера. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».